Даниил Гранин, «Мой лейтенант», главы из книги. Жара. Деревня называлась Самокража. Странное это название запомнилось надолго. Вечером полк расположился на лугу перед околицей. Командиры сразу же заставили рыть окопы. Земля спеклась. Рыли ее и так, и эдак, чтобы докопаться до сырой мякоти. Приказано было рыть в полный рост. Лопат не хватало, ротный заставлял копать хоть ложками.
Новосильцев смотался в деревню и принес несколько больших лопат. Страх перед новой бомбежкой делал чудеса. Откуда силы брались? Под утро я заснул, стоя в щели, выкопанной по грудь. К полудню через позиции полка потекли отступающие части какой-то кадровой бригады. Дойдя до ополчения, разбрелись по окопам, выпрашивая курева, выменивали наводку остатки своего оружия. Солдату, которого я за махру сторговал семизарядную винтовку, сунул мои 3 желтенькие пачки в сумку, набитую морковкой, потребовал добавить еще пачку сахара и кусок мыла. Тут же бесцеремонно заглянул мне в весь мешок, цапнул оттуда синюю жестянку, открыл, расхохотался. Зубной порошок. Я покраснел, вспомнив свою привычку чистить утром зубы. В отместку я принялся с ехидцей спрашивать, как они, кадровые, драпали от самой границы. Оказывается, красноармеец, и немцев по-настоящему не видел. Вояки. Слушая его, я исполнился пренебрежением к его кадровой бригаде, ныне скорее похожей на толпу беженцев. Кожаные свои ремни, и те они сменили на брезентовые, отчего сразу потерялся их воинский облик. Солдат закрутил махру в длинную цигарку, поджег, блаженно затянулся.
Невозможно воевать без отступа. Ни шагу назад, только губить людей попусту. Бежать вообще-то нельзя. Бежать он догонит, он на машинах. С ним маневр необходим. В маневре надо где-то зацепиться, где в сторонке схорониться. Можно поспешать, только чтобы своих не терять. Оружие мы не побросали. Видишь, вашего брата обеспечили.
Ополченцы обзавелись гранатами, выменили пулемет Дегтярева, наторговали кирзовых сапог. Ротный спросил ихнего старшего лейтенанта, куда они отступают.
На переформирование, убыль большая.
Выходит, теперь весь удар примет на себя ополчение. Вся надежда на нас, впереди никого. Я же не преминул спросить, как так? Красная армия всех сильней. Так пусть же красные сжимают властный свой штык.
Спеть все можно, кончай подъелдыкивать.
Сам ротный приобрел пистолет, кое у кого появились автоматы и даже один превосходный бинокль, который был реквизирован для командира полка. Густой утробный шум надвигался медленно и неуклонно. Земля вздрагивала, как будто что-то катилось со всех мест. Весь горизонт, вся впереди лежащая даль, скрежетала, ухая и рыча, приближаясь к ротным порядкам. Там впереди еще золотились ржаные поля, стояла роща, скользили тени облаков. Невидимое сражение близилось, это была война, которую я еще не видел. Беспощадная ее морда должна была вот-вот высунуться. Взводный крикнул, показывая вправо. Там двигались по полю бронемашины. Они стрекотали взахлеб пулеметным огнем, загибали все круче в сторону, не обращая внимания на Авдеевскую роту.
«Обходят!»
Этот крик покатился по окопам. Я не целясь выстрелил. Кто первый побежал, неизвестно. Я вдруг понял, что бегу вместе со всеми. Очнулся уже за деревней, впрыгнув в окопы второго эшелона. Оказывается, там тянулся неглубокий ров, превращенный в окопы. Мы пробежали почти километр. Ротный пытался остановить нас, матерился, размахивал гранатой, заставил вынести 2 станковых пулемета, главное стрелковое имущество роты. Один пулемет тащил на себе Виктор. Так прошел для меня первый бой. Первая бомбежка, первое бегство. Я вполне мог сломаться, убедиться в неспособности владеть собой. Если что и помогло мне, так это то, что так вели себя кругом другие. Бежал я вместе со всеми, как и другие, не поднимая головы при бомбежке.
Через несколько дней попалась мне газетка армейская, где написано было в сводке: под напором превосходящих сил противника вынуждены были с боями отойти на заранее приготовленные позиции. От этих формул еще унизительнее выглядело то, что произошло со мной. Бежал с винтовкой в руке, кажется, через картофельное поле, мчался, словно по пятам за мной гнались, ни разу не оглянулся. Смотрел только на впереди бегущих, обгоняя одного за другим. Помню, передо мной появился начштаба батальона. Схватил кого-то за гимнастерку. Боковым зрением я увидел, как ударили начштаба прикладом. И кто-то другой толкнул меня так, что я свалился. К вечеру выяснилось, что 3 немецких броневика удалось подорвать. Оказывается, 3-я рота остановила немца. Там завязался настоящий бой. А потом затрещали автоматчики. Слух об окружении заставил роту отступить. Отходили, отстреливаясь. У них были ручные пулеметы. А главное, с ними был командир полка, майор Семибратов. Разведчик. Первую разведку повел нас Володя Бесконченко. Было это в конце июля 1941 года. Ни он, ни мы в разведку никогда не ходили. Надо было выяснить, куда немцы движутся, не заходят ли нам во фланг. Воевать мы не умели, связи с соседями не установили. Кто справа, кто слева, не знали.
Бесконченко даже пистолета не дали. Предложили ручной пулемет. С этой дурой, значит, в разведку. Пошли ночью. Идет по шоссе немецкая колонна. Чего они шли, непонятно. Но когда свернули на проселок, стало ясно, что они в тыл нам заходят. И тогда Бесконченко велел пристроиться к немцам. Отчаянная затея. Но подначил, и мы с ним зашагали в хвосте колонны. Бесконченко послал двоих предупредить наших, что так, мол, и так, заходят к нам в тыл, мы следуем за ними. Послал к командиру батальона Чернякову, но тот испугался и дал команду отступать. Тем временем Бесконченко стал шухера в колонне наводить. Гранаты швырял вперед, по бокам. Немцы никак не разберутся. Суета началась. Раздалась команда, побросали они свои пулеметы, рацию и бегом. Мы все это в кучу подожгли. Вернулись, Чернякова вызвали в особый отдел. Потребовали для показаний Бесконченко. Он пожалел Чернякова, стал темнить. Мол, сообщил комбату так: смотря по обстоятельствам, можешь поддержи, не можешь отходи. Чтобы его не расстреляли. К тому шло. Кое-как вытащил его. Все же они с одного цеха. Вечером пришел Черняков к Бесконченко благодарить. Володя говорит: давай выйдем на воздух. Потом Бесконченко вернулся, объясняет: поговорили. Устыдил ты его? А как же? Морду набил. Искровянил всего так, чтобы закаялся. Жаль, что мы его не видели. При вас, говорит, нельзя. Все же командир он, не положено.
Посмеялись. Такие мы были, потому что не понимали, не было опыта. Шел июль 1941 года. В сентябре бы уже побоялись такие номера выкидывать.
Вы слушали страницы романа Даниила Гранина «Мой лейтенант». В передаче были заняты артисты. Кузьма Стамаченко, Леонид Михайловский, Александр Васильев и народный артист России Иван Краско. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.